Добрый вечер. Мы с вами разбираем очередное дело. Дело, над которым, вот, которому никто бы не удивился сейчас, когда пошла охота на действительно виновных в харассменте, приставаниях и более того, всяких действиях ужасных, особенно на киностудиях и среди известных людей. Но это действительно и правые, и виноватые, и кто-то этим пользуется. Мы разбираем дело в их нравах, еще давнее. А можно я отвечу Егору? Я им, правда, ответил уже в чате, что было же дело такое, дело гладиаторов в Советском Союзе. Мы не делали с тобой, нет?
Нет, не делали.
Ну вот, я ему ответил, если не было, то вполне может, что будет. А вы, кроме Егора, в чате напишите, почему этих добропорядочных людей, включая министра культуры СССР, называли гладиаторами. Вот,
Хорошо, я,
а вы
кстати
просто
говоря,
напишите.
я знаю про это дело, да, надо посмотреть, насколько оно бьется в формат нашей передачи, и с удовольствием сделаем. Ну, а сегодня дело, по сути, прецедентное, потому что я не уверен, что это первый скандал такого рода, но это первый скандал, за которым следила вся американская нация без преувеличения, 29-й год. Но сначала я хочу вот что сказать. 2 недели назад, предыдущая передача, у нас была о Краснодарском процессе такая, в общем-то, жуть, что хочется чего-то более, ну, не скажу легкого, потому что сегодняшняя передача, в общем, тоже от нее послевкусие так себе остается, потому что там много чего непонятного, и вопросы остаются, конечно, и в любом случае, значит, судьба нашего главного сегодняшнего героя или антигероя, трудно сказать, у меня нет какого-то однозначного отношения к этому человеку, но его судьба была в значительной степени сломана. Но, тем не менее, декорации совершенно другие, конечно, нежели Краснодар осени 42-го, зимы 43-го года. Поэтому для придания с самого начала легкой атмосферы эпиграф в виде старого, хорошо известного анекдота, который я рискну напомнить. 1860 год, Одесса. Мальчика из бедной еврейской семьи Мотю Гармидера пытаются пристроить в двухрублевое заведение мадам Либерман на Лонжероновской улице, помогать по части, это значит, освещается. И тут все с ужасом замечают, что он внизу контракта ставит крестик. Говорят: «Мистер Гармидер, сэр, как же так?» Он говорит: «Ну да. А если бы я был грамотный, что бы я с вами шлемазлами тут делал? Я бы работал в заведении мадам Либерман на Лонжероновской улице».
Ну вот, правильно, действительно,
К
да.
чему этот анекдот, вы сейчас очень быстро поймете. Значит, наш главный герой, Андрей, покажите, пожалуйста, фотографию молодого человека. Эта фотография, конечно, не бедной его юности, это он уже вступил в период относительного пока достатка, он уже так вполне прилично выглядит. Значит, его вообще-то от рождения звали Периклис Пантазис. Почему-то русская Википедия дает ударение Периклис Пантазис, но я
Правильно, дает
специально...
на самом деле, в
Правильно,
принципе,
да?
да, в
А я
принципе.
консультировался со своим товарищем, неплохо знающим греческий язык, он сказал, что нет, должно быть Периклис Пантазис. Ну,
Ну,
оставим это.
вполне может быть, если у него там специальных знаков не стоит. И... Потому что я много где видел вот на ударение на последний слог. И,
Окей,
в общем-то,
тут у меня
нас
совершенно
так переучивают.
своего мнения по этому поводу не имею, да? Но нам не понадобится его греческое имя, вот оно прозвучало и все, потому что большую часть жизни он проживет и будет знаменит уже под своим американским именем, а там никаких разночтений нет, его звали Александр Пантейджес.
Contagious.
Пантейджес, да. Значит, он родился по одной из версий на небольшом островке в Эгейском море, по другой версии он родился в Афинах. И вообще, по поводу его детства очень много тумана. Но его отец, небогатый коммерсант, его в возрасте 9 лет взял с собой в деловую поездку в Египет, чтобы он потихонечку приучался, значит, к семейным делам. А он возьми и удери на французском корабле. Мне очень трудно себе это представить, но на самом деле суть по его дальнейшей биографии, которая вроде подтверждается, похоже, что он действительно слинял. Он сам эту историю рассказывал. Когда его спрашивали, мистер Пантейджус, а зачем же вы, что случилось-то, зачем вы в возрасте 9 лет, значит? Он говорит, ну как, ну я же вырос на море, для меня ступить на палубу корабля обычное дело. Вот я ступил, а корабль пошел. В общем, дальше,
может быть.
Дальше жестокий романс и носило меня, как осенний листок. Его занесло в Панаму, туда, на первую французскую попытку построить Панамский канал. Там он чуть дуба не дал от малярии. Врачи ему рекомендовали другой климат. Он перебрался, значит, в Сиэтл. Из Сиэтла, до Сиэтла добирается и гораздо дальше распространяется золотая лихорадка, и он отправляется на Аляску. Он оказывается в знаменитом, благодаря Джеку Лондону, Доусоне. И вот там, собственно, он, уже помирая с голоду, потому что у него денег ни копейки, он устраивается на работу в бар, барменом. И там потихонечку ему в голову приходит идея. Он видит, что в Доусоне более или менее есть какие-то развлечения, так сказать, для тела. Там, если посмотреть на фотографии Доусона этого времени, там есть лавка, где торгуют устрицами, например. Там есть какие-то магазины, одежды, еще что-то. Но нет приличного заведения, где, так сказать, утомленный старатель мог бы что-нибудь получить для души. Ну, про бордели я сейчас не говорю. Они, видимо, есть. И ему в голову приходит идея театрика. Так. И он организует театрик. Тем более, что ему встречается женщина, которая в этом смысле очень ему подходит как партнер по бизнесу, как ведущая актриса этого театра. Покажите нам, Андрей, пожалуйста, фотографии очень красивой женщины. Значит, ее зовут Китти Роквелл. Но всем местным завсегдатаем, она известна как Клондайкская Кейт. И вот они с этой Клондайкской Кейт начинают, так сказать, потихонечку бизнес. Утверждается, что вплоть до такого, что, значит, пока Клондайкская Кейт выскакивала из-за кулисы и отчебучивала какой-нибудь свой коронный номер, он тихонечку обалдевших старателей утаскивал стаканы, в которых еще было недопито, пользуясь тем, что они в обалдении. Таким образом экономился продукт, который, естественно, пускался во вторичный банк. Не знаю, не проверяем. Но так или иначе, они с этой Клондайкской Кейт прочно завязались и по бизнесу, и не по бизнесу. И весь Доусон с удовольствием наблюдал, так сказать, их страстные отношения, периодически, естественно, переходящие в скандалы. И вот он приобрел вкус на всю жизнь вот к этому делу. Я имею в виду к этому делу, это театральные дела. Он возвращается в Сиэтл, она остается там на Клондайке, и, значит, он возвращается, да, продолжается переписка, он обещает ее вызвать к себе, когда там дела наладятся. Надо сказать, что дела у него в Сиэтле пошли неплохо, а потом просто хорошо. Благодаря чему? Во-первых, он обладал какой-то совершенно феноменальной памятью. Это к вопросу об анекдоте про мальчика Мотла. Да. Еще больше из анекдота про мальчика Мотла. Он всю свою жизнь остался неграмотным. При этом он знал 6 языков.
Но все, видимо, устно.
Но все устно совершенно. Да. Видимо, 5, за исключением родного греческого, видимо, 5 он знал, ну, далеко от совершенства, потому что, например, на английском, на котором он будет разговаривать всю свою взрослую жизнь, он говорил с очень сильным греческим акцентом вплоть до зрелого возраста. Но, тем не менее, дела...
Ты знаешь, говорят, что он вообще неистребим.
Может быть.
Он совершенно неистребим. Мой прадедушка говорил, сломанный чулок, прожив всю свою жизнь в
России. Очень может быть. Очень может быть. Есть такие языки, где действительно вот полностью избавиться от... я имею в виду родные языки, где избавиться от акцента на другом языке, видимо, невозможно. Но так или иначе, значит, он зарабатывает приличные деньги. Периодически что-то теряет, не без этого. Но вот что его отличает как предпринимателя в области театра? У него есть совершенно такое вот звериное чутье, интуиция по поводу того, что зрителю нужно. И в результате у него вроде бы номера того же плана в его театрике, того же плана, что и в других конкурирующих театриках, но качеством повыше, подобраны получше, оформлены поярче. В результате вот он, честно играя, у него репутация честного бизнесмена, он кидаловым не занимается, но вот он именно за счет качества, ну а под качеством в данном случае понимается попадание во вкус своей аудитории, он потихонечку начинает выбиваться, становиться заметным лицом. Встречает девушку. Она музыкантка, скромная девушка из приличной семьи. Значит, зовут ее Лоис Менденхолл. Он на ней женится. И как честный человек пишет клондайкская Кейт, та очень огорчена. Через некоторое время она ему выкатит иск, потому что он при свидетелях обещал на ней жениться. Значит, иск будет подан в суд на фантастическую по тем временам и по этому кругу лиц сумму в 25 тысяч долларов. Но в результате кончится, значит, соглашением мировым, на 5 тысячах они сойдутся. Они еще встретятся. Они встретятся в 29-м году. Ее обвинение вытащит свидетельницы на его процесс, но, правда, допрашивать ее не будут. Что-то в планах обвинения поменялось, но они встретятся в коридоре. Вот такая вот будет совершенно кинематографическая ситуация. Значит, он выстраивает свое дело, потихонечку его наращивает, начинает приобретать заведения в других городах западного побережья. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, третью фотографию. Вот один из его театров. На всех его театрах, у них может быть какое-то название, разумеется, но обязательно будет красоваться его фамилия Пантейчес.
То есть это франшиза такая у него, ну, громадная, театральная.
У него, значит, как? Частично он владелец этих театров, частично, ты совершенно правильно сказал, франшиза. В период максимального расцвета его империи 30 театров у него будут в собственности и 42 франшиза.
Угу.
Причем франшиза франшизой, но он все равно и в этих театрах тоже будет отсматривать номера, будет контролировать репертуар. То есть он будет контролировать, чтобы его, так сказать, имя держало определенный уровень. Ну, собственно, порядочный владелец франшизы.
Нет, это совершенно...
же Макдональдс так и делает, например.
Пока, да? Пока все... за исключением публичного обещания жениться, пока все хорошо.
Совершенно верно. Значит, у него есть конкуренты в том же самом Сиэтле. Ну, например, главный его конкурент на протяжении многих лет будет некий Джон Консидейн. Они будут бороться, ну, правда, без всяких, без гангстеров, без стрельбы, без всего прочего. Вот им такая вот честная конкуренция. В конце концов, Пантейджес его оттеснит, скупит часть его заведений. Но, в конце концов, все дело закончится миром, и Пантейджес даже свою единственную дочь, у него еще будут сыновья, но дочь у него будет единственная, ее выдаст замуж за его сына. То есть в конечном итоге они даже породнятся. Вот. И он постоянно думает над тем, как улучшить свой бизнес. Очень важным для него окажется знакомство с архитектором, еврейским эмигрантом по имени Бенджамин Маркус Притека, который станет его главным архитектором. Вот он будет строить для него все его новые заведения. В чем смысл? Сереж, в 66-м году, когда ты был еще мальчиком, на русский язык был переведен роман «Тим Талер», ну или повесть, это, конечно, повесть, не роман, «Тим Талер или проданный смех». Не читал?
Нет, не читал, по-моему.
Совершенно замечательная повесть немецкого писателя, фамилию его я забыл. Совершенно сюжет известный, да, мальчик продает только не душу дьяволу, а свой смех черту. Мальчик замечательно смеется, открыто, заразительно, да, вот черт покупает у него Астарот, если не ошибаюсь, покупает у него его смех. Ну и мальчик к этому самому черту в результате оказывается привязан. И вот там есть замечательная ситуация, когда этот черт со своими партнерами по бизнесу, частично тоже нечистью, частично просто очень жадными людьми, обсуждают, так сказать, у них такой брейнсторминг, чтобы в бизнесе как бы его оживить, а бизнес по торговле дешевым маргарином. И мальчишка, который присутствует при этом, говорит: слушайте, а вот такая у меня мысль. Я вот когда был бедным человеком, и мы покупали, конечно, маргарин, мне всегда было очень обидно, что маргарин, который мы покупаем, его просто деревянной лопаткой из бочки зачерпывают в оберточную бумагу. А вот богатые люди, которые покупают сливочное масло, у них красивая упаковка и все прочее, почему бы нам не заворачивать маргарин в красивую упаковку? И всех это совершенно поражает. И один говорит: мой юный друг, вы гений. А что такое, что я сделал-то? Вы только что изобрели сортовой маргарин. К чему эта история? Пантейджес совершенно четко уловил, что настроение его публики им хочется красиво. Кто ходит в его всякие там кабаре, варьете и прочее? Ходят бедные люди, которые платят 10 центов за вход. Ну, потом, естественно, за выпивку что-то. И вот за эти 10 центов они час могут смотреть программу «Вред». Им хочется, чтобы их уважали. Им хочется, чтобы вокруг были не закопченные стены, не мокрыми тряпками пахло. Им хочется, чтобы был свет. Да. Им хочется, чтобы была позолота. И вот этот архитектор умудряется за сравнительно вменяемые деньги строить шикарный внешний, конечно. Это то, что у нас сегодня люди иронически называют турецким евроремонтом. Но выглядит богато. Позолота, фальшивый мрамор, какие-то там копеечные, но зеркала, значит, зрительные залы большие, там на 800 мест, на 1000 мест.
Ого.
Много света.
Это какой год у нас? Вот когда
это 20-е годы. Это
уже
ревущие,
20-е, да?
Это ревущие 20-е.
То
да,
есть вот послевоенное эти... вот это время,
Roaring
когда
20s,
все,
конечно.
Все зацвело. И,
да.
Да.
Потом один из людей уже после процесса, уже, так сказать, когда Пантейджес то ли умер, то ли уже был, так сказать, недалек от этого, он умер в середине 30-х, он скажет: знаете, и дурак может построить здание, которое будет выглядеть на миллион долларов за миллион долларов. А вы попробуйте это сделать за полмиллиона. И вот у Пантейджеса и его архитектора, у них выработалось вот это вот умение. Да? Когда начинается бум кино, Пантейджес понимает, что у него душа к кино не лежит. На самом деле он об этом сам часто говорил и так далее, но он понимает, что это упускать нельзя. И поэтому в перерывах между всякими кабарешными, мюзик-холловскими и прочими номерами крутят фильмы. Но поскольку глубоко влезать в киноиндустрию он не хочет, он эти фильмы покупает у дельцов, соответственно, киноиндустрии. А дельцы киноиндустрии в это время вовсю входят во вкус. Они видят, что кино стремительно наращивает прибыли. Тем более потихонечку уже начинаются эксперименты со звуковым кино. Еще не полноценным, но вот параллельно записанная звуковая дорожка уже, что называется, изобретена. И ему начинают поступать очень заманчивые предложения. Мистер Пантейджес, а продайте нам свои кинотеатры, мы хорошо заплатим. Потому что хочется купить сразу несколько десятков. Тем более, что кино в то время в основном развито на восточном побережье. Для нас это странно, да, сейчас Голливуд-то на западном. Но вот кинотеатры в основном на востоке. И люди с востока хотят прийти на запад как можно быстрее, да, и вкладывая как можно меньше. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, одного из джентльменов с востока, который очень хочет прийти на запад. Никого не напоминает Сереж лицом?
Ну, как-то сейчас посмотрим.
Ну ладно, я не буду
напоминает, но
морочить голову. Но... Больше всего он напоминает своего младшего сына Эдварда. А еще у него есть Роберт и старший Джон Фитджеральд. Это старший Кеннеди.
Это Джозеф... Джо!
Это Джозеф Пи Кеннеди, совершенно верно.
Вот я его просто мало в молодом
В
виде
молодом,
достаточно.
конечно, ты знаешь
О,
вот эту
боже.
знаменитую
Ну,
фотографию,
конечно, и очки эти его,
где он
да.
посол Великобритании, это уже во время Второй мировой
Да.
войны. А вот эта фотография то ли 16-го, то ли какого-то такого вот
Ух ты,
приблизительно
боже
года.
мой.
Он совсем молодой еще. Но зато понятно, в кого они красавцы такие. Да, он
Ну,
что,
да.
тоже хорош.
Ну, не в розу, да. Да.
Не в нее.
Да.
Он очень крупно вкладывается в кинобизнес. Он в это время как раз в конце 20-х проворачивает, можно сказать, сделку века. Значит, была такая Radio Corporation of America во главе с неким Дэвидом Сарноффом. И у Кеннеди, да, и этот самый Сарнов основывает кинокомпанию, которая называется Radio Pictures.
Есть, да, это замечательная была компания.
Кеннеди там имел большую долю. И в конце концов, в результате целой серии сделок, они организуют компанию в 28-м году, которая называется Radio Keith Arfell. RKO. RKO. И вот именно Кеннеди и его партнеры обращаются к Пантейджесу в начале 29-го года с предложением купить у него всю сеть его кинотеатров. Сделка на десятки миллионов долларов. А Пантейджес отказывается. Нет, это моя империя, я создавал. Я хочу, она приносит мне хороший доход, я хочу заниматься, продолжать заниматься бизнесом. Ему намекают, что это нехорошо. Ему отказываются продлить контракт на продажу вот этих самых кинофильмов, которые он у себя крутит. А он не внял. Вот не внял и все. И тогда в октябре, ну, точнее, в октябре уже суд будет, значит, в сентябре 29-го года происходит событие, которое, собственно, и легло в основу этого процесса. Сереж, если мы чуть раньше прервемся на рекламу, же, наверное, не будет ничего страшного, да?
Я думаю, что катастрофы никакой.
Мне трудно себе представить, что кто-то приходит ровно в 18:30, чтобы рекламу послушать. Я думаю, что кто слушает, того реклама и накроет.
Да, тем более это реклама само. Это дилетант. Это дилетант-шоп. И я позволю себе еще раз вам напомнить о существовании исторических подборок газет. Вернее, подборок исторических газет. Потому что взять за первую газету и два журнала за первую половину марта 1953 года, это очень поучительно. Вот, ты знаешь, я не устаю повторять, знаешь, чему удивились некоторые люди? Фотографии Рокоссовского в польской маршалской форме у гроба Сталина.
Угу.
Представляешь? Вот что.
Ну да, никто же не помнит, что он был министром обороны
памяти,
Польши.
Что он был, да, министром обороны Польши. И так далее, и тому подобное. Любопытнейшие. Стихи людей, которых мы очень хорошо знаем потом. Вот как и до мы знаем, и потом мы знаем. Стихи поэтов такие, что потом они их, я думаю, что вырезали из своих огоньков просто-напросто. Это поразительные вещи. Такие же у нас есть газеты со смертью Надежды Константиновны Крупской. Почувствуйте разницу, как, в общем-то, почувствуйте разницу, как, в общем-то, смерть Крупской как-то тихо, спокойно задвинули на полосы. Ну, фотография большая.
Мы можем подобрать вождю другую вдову, да?
Да, да, да. Вот так что, ну, Нина не стала подбирать, и она вот скончалась в 30-х годах. Куйбышев есть у нас, и Калинин, 46-й год. Так что посмотрите, это очень интересно. Это очень. Вот. Да, вот говорит, Ефим говорит, конечно, я-то помню, что Рокоссовский был министром обороны Польши, да и я помню, вот в чем дело, а кто-то не помнит. Ладно, вообще много открытий чудных вы можете совершить, особенно в двух огоньках и в нескольких выпусках разных газет. Вот, так что вот так, дилетант.шоп, вот что я вам предлагаю.
Вот. Надо сказать, что 29-й год у Пантейджеса вообще не задался. В середине июня жена его, Лоис, будучи прилично под банкой, села за руль не где-нибудь, а на бульваре Сансет в Беверли-Хиллз, выехала на встречную полосу и в лоб влепилась в машину, в которой ехал скромный молодой человек, американец японского происхождения, с ним ехали его родственники, он получил тяжелые травмы, позже от них скончался в больнице, значит, родственники тоже были травмированы. И, значит, на ней повисает обвинение в убийстве. А в начале августа к нему на прослушивание, буквально к нему, к Пантейджесу, буквально протыривается молодая 17-летняя танцовщица. В том, что ее уже несколько раз заворачивали. Заворачивали ее, да, а у нее, значит, такой номер, декламация с подтанцовкой, там еще с чем-то, и вроде как написал ей текст не самый, что называется, неизвестный в Голливуде человек, о нем чуть позже, значит, будет разговор и даже фотография. Ну, в общем, так или иначе, вот это некая мисс Юни Спрингл, Андрей, покажите нам, пожалуйста, ее двойной портрет. Слева это она уже после процесса, 32-й год, а справа она в сценическом костюме, видимо, как раз где-то вот в конце 20-х. Она коренная американка, более того, коренная калифорнийка, значит, она серьезно занималась своей профессией, она такая очень атлетического сложения, помимо танцев у нее хорошая подготовка по акробатике, это все важно, это я не девушку рекламирую, это для суда будет иметь очень серьезное значение. Ее несколько раз завернули, но она как-то пробралась, тем не менее. А он в своем кабинете при одном из своих театриков находился. А дальше, через полчаса, после того, как она пришла, она вылетает, вся растрепанная, вся растерзанная, полуодетая, и истошно кричит: «Спасите меня от этого чудовища!» И бросается к первому полицейскому, полицейский, который регулирует дорожное движение на улице, значит, защитите, защитите. А за ней выскакивает тоже довольно потрепанный, надо сказать, уже, мягко говоря, немолодой Пантейджес. Она его тут же обвиняет в изнасиловании. По ее версии, значит, она пришла, показала номер. Он посадил ее рядом с собой, начал ей говорить, как ему номер понравился, как ему она понравилась, и как вообще, так сказать, номер мог бы замечательно заблистать в программах его театра, если бы она согласилась познакомиться с ним покороче прямо тут же. После чего перешел к действиям, вытащил ее из кабинета, затащил в какую-то кладовку, каморку, где хранился уборочный инвентарь, и там, значит, свое черное дело почти сделал. Она будет демонстрировать свое платье, якобы испачканное его семенем. В то время не могли определить его, не его, поэтому это, так сказать, осталось под вопросом, чье там. Ну, сразу забегая вперед, скажу, что была очень серьезная версия, она остается по сей день, одной из двух магистральных, что там была целая операция, что это инсценировка. Он сразу заявил на обвинение, что все было ровно наоборот, что он посмотрел ее номер, номер была дрянь полная, он ей об этом откровенно, стараясь смягчать выражение, сказал, после чего она на него набросилась, как тигрица, начала на нем рвать одежду, там подтяжки, значит, хватать, пиджак с него сорвала. Разобраться, как было, на самом деле практически невозможно, потому что свидетели будут показывать довольно разное. А дело в том, что это же театр, там в это время представление шло, люди были, да, и служащие были, то есть это все не на необитаемом острове это происходит. Но дело в том, что когда начнется следствие, а затем уже и судебные слушания, довольно быстро выяснится, что служащие кинотеатра, например, то есть работники вот этой империи Пантейджеса, что на них оказывалось давление со стороны самой империи, что их инструктировали показывать вот то-то и то-то, а иначе вы у нас работы лишите. С другой стороны, был какой-то свидетель, ну, случайный там зритель или прохожий, который якобы наблюдал, что вот она рвется из каморки, а он, стоя на четвереньках, пытается ее держать за щиколотку. Но дело в том, что со свидетелями противоположной стороны есть то же самое подозрение, потому что есть предположения и называют совершенно конкретных людей, которые тоже очень влиятельных и очень богатых, которые могли быть выгодоприобретателями этого, если это инсценировка, если это все, так сказать, такая вот засада. Сейчас, одну секундочку. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, четверку пик. Это фотография.
Четверка пик, да.
Ну, я думаю, не очень, конечно, хорошего качества, но видно, что такой романтический достаточно персонаж. Да? Это колода голливудских всяких деятелей, продававшаяся в сувенирных киосках. А изображенно на ней, как подписано, собственно, Николас Дунаев.
Да, актер. Кто это?
Актер, снявшийся на самом деле в трех десятках фильмов, ну, исключительно в эпизодических ролях. Сценарист. По его сценариям несколько фильмов было снято, ни один из них не имел большого успеха. Я нашел на одном американском сайте его биографию. Биографии этой верить не приходится вообще, от слова «вообще». Он сам рассказывал, что его отец был Lord Mayor of Moscow.
А.
Я не знаю, кто у нас в Москве до революции Lord Mayor, но не среди, естественно, генерал-губернаторов Москвы, которые все прекрасно известны, ни среди московских городских голов, то есть глав общественного самоуправления, которые тоже всем списком хорошо известны, потому что это очень видные люди, никого даже отдаленно напоминающего по фамилии Дунаев нету и в помине.
Потому что он незаконный сын.
Сам он якобы закончил Императорский Московский университет, юридический факультет, и в дни, значит, временного правительства был правой, или в крайнем случае левой рукой Александра Федоровича Керенского. Нигде его фамилия даже близко от Керенского не встречается. Затем, когда пришли the Bolsheviks, они его отправили to Siberia.
Ну,
мне очень интересно, в какой момент они отправили ту Сайберию? С чехословацким корпусом, что ли?
Может быть.
Или сразу, в декабре 17-го. Да в декабре 17-го пристрелили бы в угол, прости господи, да? Какая там Сайберия?
Если бы хотели, да. Да, Сайберия это сильно. Так,
в общем,
интересно дальше.
Он из Сайберии escaped, в смысле бежит. И в 19-м году выныряет в Америке, где никакой юридической практикой даже приблизительно не пытается заниматься, а занимается вот тем, что на третьих ролях подвязается вот где-то в шоу-бизнесе и вокруг него. Вот он ее агент, наставник, покровитель, все остальное, но не любовник. Нет-нет-нет, господа. Нет-нет, ни в коем случае. Все очень чисто, все очень чисто. И вообще она девушка была. Надо сказать, что прокуратура, офис окружного прокурора, за это дело берется с энергией невероятной. Ну, это понятно, потому что процесс обещает быть очень громким, а окружной прокурор в Соединенных Штатах – это фигура политическая, ему избираться. Поэтому, естественно, любой окружной прокурор заинтересован в том, чтобы выгодно смотреться на громком процессе. Это часть системы, это понятно. Ну и дальше, довольно быстро, уже в октябре, в начале октября все того же 29-го, да, значит, мадам Пантейджес к тому времени дали десятку, но условно, а через несколько месяцев сняли и эту условную десятку. Очень дорогие адвокаты, эти же адвокаты будут представлять его интересы вот в этом суде. Понятно, что газеты сходят с ума. Причем сходят с ума газеты системно. Есть лагеря, лагерь против него и лагерь за него. И лагерь против него, например, возглавляет очень влиятельная, очень популярная газета Los Angeles Examiner, которая принадлежит некоему Уильяму Рэндольфу Хёрсту. Очень хорошо знакомое, так сказать, особенно в то время имя. Это медиамагнат. А знаешь, кто лучший друг медиамагната Хёрста? Джозеф Пикеннеди.
Джозеф Пикеннеди, да, конечно.
И у них не только дружба человеческая, но у них и дела общие. И вот это вот газет просто ежедневно пачками... Покажите нам, Андрей, пожалуйста, одну из заметок. Это как раз заметка вполне объективная. Тут просто излагаются вступительные заявления сторон, что обвинение намерено доказать, что защита намерена доказать. Это как раз заметка достаточно объективная. Но процесс освещается просто со всей Америки. Съехались гиены пера, да, раз уж у нас называется их нравы, да, напоминаю, что это рубрика в советских газетах, то, соответственно, возьмем и штамп про западную прессу, съехались гиены пера. Ну, как все выглядит? Выглядит все, конечно, скверно, потому что ее слово против его слова. Есть серьезное основание полагать, что у него рыльце в пушку. Дело в том, что, несмотря на то, что он муж и вроде как трогательный отец трех родных и еще одного приемного ребенка, но он, конечно, судя по всему, кобель был, так сказать, отменный. И будут выступать свидетельницы, которые будут говорить: ой, да, а что так можно было в суд, ой, как жалко, что я не знал, а вот он меня тогда-то, а меня тогда-то, а при таких-то обстоятельствах. В общем, он использовал. Пользовался служебным положением. С другой стороны, очень все выглядит нехорошо. В тот день, идя на прослушивание, она вышла из дома вместе с мистером Николасом Дунаевым. Только она-то пошла к Пантейджесу, а мистер Дунаев пошел к своему адвокату. Там сел около телефона и сидел как приклеенный. И что она сделала первым делом после того, как рассказала уличному полицейскому, что ее только что пытались изнасиловать? Она позвонила в номер мистера, по номеру мистера Дунаеву, зная, что он сидит у адвоката. Да? То есть она звонила-то адвокату мистера Дунаева. Она понимала, что он там. И мистер Дунаев тут же вместе с адвокатом начали, так сказать, составлять, заполнять бумаги, которые чуть ли не в тот же день оттарабанили в офис окружного прокурора. Ну, в общем, все это выглядело весьма и весьма так себе. Значит, конечно, разумеется, у Пантейджеса были, как я уже сказал, очень дорогие, очень известные адвокаты. Это адвокаты Голливуда, то есть люди, специализирующиеся в таких вещах, значит, Форд и Гилберт их фамилии. Но, значит, славу этот процесс принес не им двум. Они как-то, я уж не знаю, как так получилось, но они передали большую часть активных выступлений своему совсем еще молодому, никому особенно неизвестному коллеге. Его фамилия Гислер. И вот именно он в основном проводит перекрестный допрос свидетелей. В принципе, главная линия защиты – это попытаться ее дискредитировать. Потому что пресса и обвинения из нее делают молодого ангела Америки. Активистку, активистку девушек-христианок и все прочее. И вот она невинная овечка, и вот она никогда ничего, и кроме любви к искусству вы в ней ничего и не найдете. На нее уже кое-что было, но судья категорически отказался эти доказательства принимать. Он говорит, это запрещенный прием. Вы не можете использовать компрометирующий образ жизни свидетеля, значит, доказательства для того, чтобы отвести, так сказать, подозрения от вашего клиента. Судья просто запретил. Когда Гислер пытался там вызвать очередного свидетеля по этим вопросам или
начинаем снова, то есть не начинаем снова, а продолжаем с того места. Краткое содержание того, что пропало. Собирались показать фотографию.
Фотографию человека. адвоката Гислера, мужчина в соломенной шляпе. Вот он, значит, я сказал, что он молодой, но, во-первых, здесь он немного старше. Ну, да. Немного, а прилично старше. А во-вторых, он молодой именно как адвокат. Как-то ему 30. Он уже работал, у него были дела, но просто громких пока не было. Вот это процесс, который ему создаст имя, потом он будет работать с Чарли Чаплиным, потом он будет работать с Рудольфом Валентино, то есть он станет вот одним из ведущих голливудских адвокатов, специализирующихся именно на представлении клиентов из этого мира. Но вот это его, так сказать, его тулон, так сказать, да? Давайте посмотрим еще одну фотографию, значит, следующую. На ней у нас будет сам Пантейджес, дающий показания в суде. Вообще обычно в таких делах адвокаты не рекомендуют своим клиентам, да, пятая поправка, все, не свидетельствовать против себя. Но тут было сочтено, что поскольку с доказательствами защиты не очень хорошо, надо попытаться, чтобы он сам попытался вытянуть что-то своими показаниями, убедительностью и так далее. Получилось, видимо, не очень здорово. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, коллективную фотографию. Мы увидим тут 14 да. женщин и мужчин. Это присяжные.
Как раз собирались перед зависом, собирались о них поговорить.
Да, дело в том, что в это время в штате Калифорния женщины уже могли быть присяжными, но в отличие от мужчин не обязаны были. То есть, если для мужчины это обязанность, если на него выпадает жребий, то женщина может отказаться, и ничего ей за это, так сказать, не будет, никакие основания ей приводить не надо. Ну, кто же откажется в таком процессе-то? И в результате сначала было 6-6. 6 мужчин, 6 женщин. Но потом один мужчина взял самоотвод и сумел объяснить причины. И в конечном итоге жюри присяжных оказалось, случай по тем временам, практически уникальный. С женским перевесом. 7-5. Ну, а надо понимать, что, конечно, это совершенно объективная вещь, никакого сексизма, но в делах об изнасиловании понятно, что в среднем женщина-присяжная будет с большим сочувствием слушать историю предполагаемой жертвы, чем предполагаемого насильника. Это вам скажет любой консультант по подбору присяжных, да просто любой адвокат. В общем, тоже не в его сторону. Плюс газеты, настроенные против него, очень разминали. Вот он грек, европеец, иммигрант, а она коренная калифорнийка, вот наша американская девушка. В общем, он со своим акцентом на месте для дачи показаний, видимо, свою ситуацию, мягко говоря, не улучшил.
Ну да.
Присяжные совещались 50 часов. Ну, не подряд, конечно, им давали поспать, поесть и так далее, но в общей сложности совещание присяжных заняло 50 часов. И они вынесли обвинительный вердикт, что по законам штата Калифорния означало тюремное заключение до 50 лет. В целом ряде штатов США срок тюремного заключения выносится не фиксированный вот столько-то, а до такого-то срока. А дальше администрация тюрьмы, в зависимости от поведения заключенного, может этот срок сокращать.
Но 50 – это предел, да?
Это предел, не более. Угу. Но дело в том, что для него 50 – это пожизненно.
Пожизненно вполне.
Он не молодой человек, кроме того, у него уже во время процесса начнутся серьезные проблемы со здоровьем, а в тюрьме он в Сан-Квентин угодит. Значит, он проведет там 10 месяцев, но все эти 10 месяцев будет очень серьезно болеть, у него проблемы с сердцем, ну, можно понять. Тем временем Гислер и еще один адвокат носом землю роют. Значит, направляют апелляцию в Верховный суд штата Калифорния, в Сан-Франциско. Дело в том, что хотя столица штата и Сакраменто, но Верховный суд штата находится в Сан-Франциско. И через полтора года, да, его отпускают в связи с состоянием здоровья и всем прочим, его отпускают под залог в 100 тысяч долларов. 1,3 миллиона на нынешние деньги, как я подозреваю. Значит, он ждет суда уже на свободе, пересуда, и, соответственно, в 1931 году Верховный суд штата Калифорния рассматривает его апелляцию. И вот здесь Гислеру удается продавить судью, и судья говорит: так, нет, я считаю, что это неправильно, что мы не слушаем компрометирующие, значит, предполагаемую жертву показания. Давайте-ка послушаем. Давайте-ка, мисс, под присягу и на место свидетельское для перекрестного допроса. Ну, в общем, выяснилось, что с мужчинами она живет лет с 13, что с Дунаевым конкретно с 15. Одним словом, юридический итог второго процесса, он оправдан. Присяжные тоже довольно долго, но гораздо меньше, чем в первом случае, совещались. Ну, те, кто смотрел фильмы о присяжных, там «Сбежавшие жюри» или «12 разгневанных мужчин», представляют себе процедуру, начинают голосовать. Как в тех случаях, когда нужно добиться единогласного решения, то голосуют, как в случае с Папой Римским. Пока не будет необходимого количества голосов. То есть голосований может быть там много. Так вот, жюри уже на третьем голосовании вышло на счет 10-2 в его пользу. И потом еще двух присяжных убедили, что все-таки тоже надо проголосовать за его невиновность. Один, правда, потом, комментируя, а в этих случаях, когда единогласное решение жюри, и понятно, что все проголосовали за него, то есть тайны совещательной комнаты в этом смысле нет. И по этому поводу могут присяжные после процесса давать интервью, это не запрещено. И один из присяжных, вот из этих двух, до последнего момента колебавшихся, он скажет, говорит: вы знаете, меня убедили, в конце концов, что вина не доказана, но все равно вот мне очень жалко девушку, вот в ее жизни такое испытание. Ну да. В 1933 году очень странная история. Она будет при смерти. И возникнет, и будет широко циркулировать слухи, что ее отравили. Но она выкарабкается. Проживет довольно долгую жизнь, умрет она в 96-м, если не ошибаюсь, году, на 84-м году жизни. Дважды побывает замужем, но в шоу-бизнес она больше рваться не будет, в этом смысле ее карьера. На чем еще Гислер сумеет убедить присяжных во втором суде? Они с его помощником прям разыграют в суде такую сцену, говорят: давайте сейчас мы вам попробуем показать, как в этой крошечной коморке, а коморка действительно там для мёта и веников, там туда, чтобы войти, человеку среднего роста надо довольно сильно клониться. Вот там очень такой узкий, этот самый невысокий дверной проем. Она крошечная. И в этой самой каморке атлетически сложенная гимнастка, акробатка, профессиональная танцовщица 17 лет, то есть, так сказать, в расцвете, что называется, сил. А ему гораздо больше, скажем так. 170 сантиметров роста и около 50 килограммов живого веса. То есть, в общем, в единоборстве она должна была его довольно быстро скрутить. Кроме того, будут показания одного из свидетелей, и вот в первом процессе их как-то защита подсветить не смогла, а во втором процессе это прозвучало гораздо более выгодно. Она говорит, мимо меня бежала к выходу из кинотеатра, и я видел, что она на ходу себя срывала часть одежды. Ну, тоже, да, свидетелям в этом процессе верить трудно, причем свидетелям в обе стороны. Но, тем не менее,
да,
и такое тоже было показание. А дальше? Он умрет в 36-м. Будет пытаться вернуться в театральное свое дело. Сначала Великая депрессия будет мешать. Тут же еще процесс начался, а через 3 недели началась Великая депрессия, да, обвал на Нью-Йоркской бирже. Потом там он отвлечется, будет заниматься разведением лошадей. Когда он умер, его имущество составляло $5000. Ничего практически от его империи не осталось. Он разорился, он надломился в, так сказать, моральном плане. В общем, конечно, все это его кончин должно было ускорить. От его империи остался один театр, точнее, он использовался как кинотеатр тоже, но театр. Покажите, пожалуйста, Андрей, предпоследнюю фотографию. Это флагман его империи, это в Лос-Анджелесе, точнее, это в Голливуде, и на протяжении примерно 12 лет в этом театре, на нем написано «Pantages», а на дворе вот на этой фотографии 59-й год, то есть его уже больше 20 лет как нет живых, но вот это единственное место, где его имя еще написано, проходила церемония вручения «Оскара». И вот это, видишь, написано 31-я ежегодная награда Академии, это «Оскар» вручает. Грэмми там будут вручать до начала 70-х годов.
Ух ты как!
Ну и давайте последнюю фотографию посмотрим. Это день, когда второе жюри присяжных произнесло вердикт невиновен. Слева его жена, справа его единственная дочь. Вот его целуют, его поздравляют. Ну а он сам, видите, в общем, уже в достаточно таком состоянии, не очень красивом.
Да, он как-то натужно улыбается.
Будут ходить очень упорные слухи, что она... Вот тогда, когда она лежала при смерти в 33-м, что якобы кому-то она сказала, что это вот все Дунаев, а Дунаеву заплатил Кеннеди за то, чтобы... Недоказуемо, голливудские слухи, но медицинский факт. Кеннеди таки купил его кинотеатры очень-очень дешево, гораздо дешевле, чем предлагал в начале 29-го года. Вот судите сами.
Да. Нет, ну, Джо Кеннеди был парень не промах. Это...
Все, что угодно наименьшее... про него можно сказать, кроме того, что он был промах.
Да, наименьшее, что можно о нем сказать. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас смотрел, кто писал в чате здесь. Да, это дело замечательное. Я вот
всех
Дунаев.
Зову в стрим новой газеты 2015. Лен Панфилов, Антон Орех. Я к ним приду.
Отлично.
Сегодня годовщина начала Березинской катастрофы Великой Армии. Вот, 27 ноября по нынешнему стилю. Вот, будем говорить о Березине, а также Каннах, Верденах, Седанах и прочих Сталинградах с Сусимами.
Да. Хорошо, замечательно. Ну, давайте, прекрасно. Вот, прекрасно в гости к новой газете пойдем. Все, счастливо всем.
Всего всем доброго, всего хорошего.